Если вы это слушаете, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных радиоподкастопередач под названием «Теория большой бороды». Все еще я, Антон Поздняков, все еще рассказываю вам о науке и космосе. И на этот раз у нас на этой неделе было довольно много новостей, несмотря на то, что ничего про Starship особо было не слышно. Но, как вы знаете, не Starship'ом единым. Поэтому давайте безотлагательно переходить к этим самым новостям. Тут много, скажем так, далеко идущих последствий может у них быть. И начнем с новости, которая, ну, давайте честно, в какой-то степени относится к категории слухов, однако это такой секрет Поли Шинеля, что ULA, United Launch Alliance, могут продать уже до конца этого года. И это изначальная история, насколько я понимаю, вообще пошла от Эрика Бергера, журналиста Ars Technica. У него есть свои источники на эту тему, но им, в принципе, я так понимаю, можно доверять. По его словам, там три независимых источника подтвердили ему информацию о том, что ULA активно идет к тому, чтобы быть проданной. Вообще, что такое ULA? Да, ULA — это изначально созданное совместное предприятие двух компаний, которые тесно связаны с оборонкой, Lockheed Martin и Boeing. И долгое время ULA де-факто своими дельтами и атласами держали монополию на запуске военки, на запуске насовских важных миссий, таких как, господи, Новые Горизонты, таких как Curiosity, таких как Perseverance и еще многие-многие другие. Фактически все важные миссии НАСА запускались на как раз... на Атлас-5 и на других ракетах ULA. В первую очередь они известны своей надежностью и при этом немаленькой ценой на запуске. Но это также, опять же, сложная история, потому что все, что связано с оборонкой, имеет свои, скажем так, неприятные особенности, довольно грязные политические, и в этом плане там субсидирование идет, чтобы, ну, понятное дело, это все нужно, можно оправдать тем, что нужно все время поддерживать флот ракет в готовности, что если вдруг что-нибудь надо срочно запустить, нужно, чтобы была такая capacity, да, у компаний. В общем, долгое время ULA держали фактически монополию, но сейчас вот в их монополию начали вторгаться SpaceX, и за последние там лет 5 с небольшим они начали уже активно и запускать, и в том числе заказы от военки из Штатов, и миссии НАСА они начали запускать, и в принципе Falcon 9 сейчас как ракета по своей надежности, наверное, ничем не уступает ULA и тому, что у них осталось на сегодняшний день. Тут, да, еще одна проблема большая в том, что у ULA заканчиваются ракеты, ну то есть... Дельта скоро перестанет летать, Атлас-5 скоро закончится, все текущие Атлас-5 выкуплены на данный момент уже наперед. А я напоминаю, что Атлас-5 летает на РД-180, это российский двигатель, который лицензировался и продавался, да, из России в Штаты, потом, в общем, там, опять же, довольно сложная история, но смысл в том, что после войны, начавшейся в 2014 году, и тем более после полномасштабного вторжения России в Украину, никаких больше поставок РД-180 не будет, никто не будет закупать ничего у России, и поэтому... Атлас-5 как ракета перестает существовать. Вот есть те, которые уже куплены, и те, которые уже собраны двигатели, вот на их базе будут запущены ракеты, а все, больше Атлас-5 не будет. Вместо нее будет Вулкан, который должен полететь уже совсем скоро. Более того, нам на этой неделе даже назвали дату, что полететь она может не раньше, чем 4 мая, а 4 мая... Ну, в общем, да, запускать ракету с названием Вулкан 4 мая в День Звездных Войн. Довольно неплохой троллинг со стороны ULA, если это будет так, но понятное дело, что ракетные запуски, они могут двигаться вперед во времени, очень редко они двигаются назад во времени, но не факт, что именно 4 мая будет запуск, они, кстати, первая полезная нагрузка, запущенная на Вулкане, будет... запущена к Луне, а это значит, что окна полета к Луне, если вдруг что-то не получится, они же открываются раз в месяц, нужные окна полета, и поэтому, если что, если не получится 4 мая, то где-то, наверное, дней на 30 будет все это дело смещено, и в первых числах июня мы можем увидеть вулкан, а может что-нибудь еще произойдет и подальше отложится, но я надеюсь, что нет, потому что пусть у всех все получается в ракетной индустрии. Так вот, возвращаясь к планам, вообще к состоянию ULA, да, вот у них есть вулкан, который все никак не мог полететь, потому что двигатели для него, для первой ступени поставляет Blue Origin, двигатели это BE-4, их долго задерживали, потом, в общем, по-моему, вулкан должен был полететь в конце чуть ли не 22-го года. Нет, не 22-го, 21-го года, получается, сколько уже прошло, значит, конец 21-го, потом конец 22-го, и вот сейчас, то есть на полтора года минимум он задерживается, все из-за того, что Blue Origin не могут поставить двигатели, сейчас вроде все готово, все уже прошло интеграцию, так что вроде как все окей, но опять же, Вулкан новая ракета, неизвестно, как она себя поведет, неизвестно, насколько она будет надежной, да, конечно же, у ULA есть хорошая репутация очень надежных запусков, но никаких гарантий для Вулкана это не дает. Мы сейчас это увидим, да, чуть позже мы вернемся к вопросам, как супернадежные компании могут с новой ракетой не самые удачные запуски проводить. Так что абсолютно никаких гарантий, что Вулкан, во-первых, сможет начать летать в нужном каденсе, потому что это зависит от Blue Origin. Blue Origin поставляет двигатели для Вулкана, а также они хотят делать те же самые двигатели BE-4 для своей ракеты New Glenn, которая будет большой, тяжелой, а там их нужно, по-моему, 7, а с производством двигателей у них явно завтык, поэтому сможет ли Blue Origin поставлять в нужном количестве двигателей для всех запусков Вулкана, которые запланированы, тоже большой вопрос. Так что ULA находится в такой не самой выгодной позиции, когда вроде как очень нужно начать постоянно и регулярно запускать Вулкан, но никаких гарантий они сами для себя дать не могут, потому что как минимум зависят от Blue Origin. В случае же Atlas 5 большую часть оставшихся запусков выкупил Amazon для запуска своих спутников, своего созвездия спутников Project Kuiper. И все равно еще остается, да, все равно еще куча контрактов от оборонки, они никуда не денутся, они, может быть, просто в цене упадут, потому что есть как бы конкуренция со стороны SpaceX, и, ну, ULA надо будет как-то двигаться, потому что SpaceX их как раз по цене очень сильно подрезают. Так вот, что касается продажи, есть несколько кандидатов. Один из главных, наверное, путей – это что один из совладельцев выкупить часть у другого совладельца. То есть в данном случае речь идет про Lockheed Martin и Boeing. И в данном случае, скорее всего, покупающей стороной будет Lockheed Martin. То есть Lockheed Martin может выкупить те 50% от ULA у Boeing. Это, в принципе, наверное, реальный сценарий, но он может вызвать множество вопросов у антимонопольных комитетов, и, в общем-то, все еще надо одобрить. Опять же, для стратегически очень важный игрок ULA для, как минимум, да, запусков оборонки, так что не знаю. Вот здесь могут, скажем так, легитимные вопросы к этому быть и, соответственно, политического характера. Так как и Boeing, и Lockheed Martin очень сильно завязаны, в том числе на военку, там куча своих подковерных игр. Это, в принципе, реальный сценарий, да, что Lockheed Martin выкупает полностью ULA, но мне кажется, что по нему не пойдет. Самым реальным и самым логичным, наверное, сценарием выглядела бы покупка ULA либо Амазоном, либо Blue Origin. Обе компании Джеффа Безоса, мы прекрасно знаем, но между ними есть, опять же, юридические всякие там фаерволы, то есть, они как бы деньги из одного кармана берут в итоге, да, и у них один и тот же владелец, но юридически это могут быть разные немножко вещи, по факту, наверное, не так важно, Amazon или Blue Origin, кто бы, ну, то есть, если покупает Blue Origin, это, скорее всего, означает очень тесное сотрудничество с Amazon, если покупает Amazon, это означает еще более тесное сотрудничество с Blue Origin, так что, как бы, фактически это ничего не меняет, тут вопрос, да, как это юридически будет оформлено, и чьи конкретно рычаги влияния внутри компании, помимо Джеффа Безоса лично, будут играть большую роль, но если такая покупка произойдет, то, вероятно, это, ну, очень сильно укрепит вообще взаимодействие ULA, Amazon и Blue Origin, потому что Amazon имеет свои интересы, Blue Origin имеет свои интересы. И таким образом Blue Origin, если они купят ULA, смогут наконец-то иметь ракету, которая может долетать до орбиты. Потому что, я напоминаю, Blue Origin до сих пор такой ракеты не имеет. Но это так, это скорее укол в сторону компании Джеффа Безоса, а там посмотрим, к чему это все приведет. Ну и также есть еще и другие варианты, например, что могут купить ULA компания L3Harris, которая... Они недавно купили Aerojet Rocketdyne. Это та компания, которая делает двигатели RS-25, которые использовались на Space Shuttle и используются сейчас на SLS. В общем, много чего они делают. Важная тоже компания для космической индустрии. Среди кандидатов также называют Northrop Grumman. Они поставляют, помимо прочих вещей, которые они делают для космоса, они делают дофига всего. Они, например, поставляют твердотопливные ускорители как для Атласов, так и для Вулкана будут поставлять. Так что они тоже вовлечены, скажем так, весь в этот процесс. И среди кандидатов даже мелькает компания Apple, во что я категорически не верю, потому что Apple нафиг не нужно покупать ULA. Ну да, это может быть важно для их бизнеса по там спутниковой телекоммуникации, по запуску собственного созвездия спутников. У них могут быть такие амбиции, они наверняка есть. И более того, мы увидели сотрудничество Apple с Global Star для их вот этой вот функции Emergency SOS, когда айфоны новые умеют по своему проприетарному железу общаться с проприетарными спутниками. И, понятное дело, для этого Apple бы, наверное, с радостью могли запустить собственное созвездие спутников, но покупать ULA им для этого, ну, я не вижу никакого смысла, как минимум потому, что ULA очень сильно завязана на как раз оборонные проекты, очень сильно завязана на военку, и эта вся ассоциация не нужна Apple и являться владельцем ULA, при этом, получается, если Apple покупает ULA, при этом будут запускать вулканы, на которых будут запускаться там какие-нибудь секретные спутники, они, ну, коннотация Apple с такими вещами абсолютно не нужна компании, и они скорее вот эту вот тонну кэша, на котором они сидят, будут лучше тратить как покупатели услуг эксклюзивных, может там втридорого для эксклюзивности или еще чего-нибудь такого, чем покупать компанию ULA, я думаю, никто не будет. Ну и возможно, да, возможно, что никто ULA не купит, найдут каких-нибудь там инвестиций, переформируют, реструктуризируют, и вот это все... Нам это не очень интересно, но если это пойдет так, как там внутри все будет прописано с юридической точки зрения, давайте так, мне это не очень интересно, вам-то может быть вполне интересно, но с точки зрения будущего и изменения отношений внутри ракетной индустрии, я думаю, это не сильно повлияет. Так что вот такие вот у нас новости касательно ULA, это... Пока что слухи, никто официально этого не подтвердил, но, естественно, никто официально этого не может подтвердить, потому что, например, Арстехника обращалась за комментариями как к Lockheed Martin, так и к Боингу, те сказали, что мы не можем давать каких-то комментариях, потому что, как минимум, это там может повлиять на стоимость, рыночную стоимость ценных бумаг и так далее, и никто не хочет спекулировать до того, как что-то объявлено официально. Но... ULA, вероятно, все-таки сменит владельца. Посмотрим, к чему это приведет. Ну и ждем через 2 месяца первой попытки запуска вулкана. Уже давно заждались, пора бы. Еще важная штука в ракетной истории произошла. НАСА, сюрприз-сюрприз, объявили, что капсула Орион и ракета SLS пригодны для дальнейшего использования для пилотируемых полетов. Кто бы мог подумать, что они именно так скажут, попробовали бы они сказать что-нибудь по-другому. Ракета, которая потенциально может стоить один запуск 4 с хвостом миллиарда, что внезапно, вот это мы все провели, все эти тесты, вся эта вот Артемида-1 прошла успешно, но знаете, как-то астронавтов мы на ней не сможем запускать, поэтому все все вот эти вот планы дальнейшие, они, ну, не знаю, что-нибудь перечеркнем. Естественно, никто бы так не сказал, поэтому не то чтобы удивила кого-то эта новость, тем не менее, это важный шаг для дальнейшего развития программы Артемида. Это важный сертификационный шаг, ну, примерно как там выдача лицензии на полет старшипа комиссии, которая это все дело регулирует. Понятное дело, что это выдадут, потому что как минимум ни у кого не возникает вопросов, да, выдадут ли разрешение на полет старшипа. Вопрос в том, как это там правильно оформят юридически и сколько времени это и займет. Так и здесь не было вопросов касательно того, что рано или поздно Орион признают пригодным для полетов людей, несмотря на то, что на связка SLS Орион летала всего один раз, и обычно для того, чтобы ракета стала пригодной для пилотируемых полетов, ей, по-моему, нужно 5 полетов успешных подряд совершить в текущей конфигурации. Ну вот, например, когда Falcon 9 сертифицировали для полета Crew Dragon, нужно было, чтобы конкретно Falcon 9 в конфигурации Block 5, в которой она до сих пор летает, совершила, по-моему, 5 полетов подряд, без аномалий, и все, там, сдала все тесты и так далее, все сертификационные штуки. Безусловно, это очень важная, это такая протокольная часть, но вот Орион ее тоже прошел. Что она у нас, что интересного можно из пресс-релиза и заявления НАСА достать? Ракета SLS отработала фактически идеально, очень близко к идеальному было выведение на лунную орбиту в итоге, да, то, что называется Lunar Injection. У нас была пострадавшая наземная инфраструктура, если помните, там были фотографии того, как повыбивало двери в лифтах, как какие-то повреждения были на бетоне, потому что очень большая тяга, и все это разрушительно для наземной инфраструктуры, но ее заапгрейдят, уже все сделано, уже ведутся работы в эту сторону. Орион собрал 155 гигабайт данных и прошел 161 тест, по-моему, 20 из которых было уже добавлено после того, как ракета полетела, то есть после старта было придумано 20 новых тестов, которые все прошли. Сервисный модуль, который делает Европейское космическое агентство, выдавал на 20% больше мощности, чем предполагалось, и при этом потреблял на 25% меньше мощности, чем предполагалось, что, наверное, очень хорошо. Не знаю, можно ли будет теперь рассчитывать на такие показатели, или все-таки все будет держаться в изначальных предположениях, но превзойти ожидания, как там, всегда лучше занижать ожидания, а потом их превосходить. Это правильный шаг. Вот, видимо, ИСА так и сделала. Посадка Ориона была в рамках 4 километров от нацеленной точки, что, в принципе, в пределах погрешности, да, когда садится в океан, если ты всего на 4 километра от заданной точки отклонился, это считается неплохо. Ну и, наверное, самое интересное, что нам сказали в НАСА, это то, что Артемида-2, а я напоминаю, Артемида-2 это второй полет в рамках Артемиды, несложно догадаться, да, но это будет пилотируемый полет без посадки на Луну, но с облетом Луны. Примерно как у Аполлонов было. Сначала облетали Луну, а потом был Аполлон-11, который уже непосредственно совершал посадку. Им тогда даже Аполлону-10 не долили топливо, чтобы, не дай бог, они не попробовали сесть на Луну, пока находились там, не нарушили инструкции. А в данном случае же вообще не получится, потому что Орион, точнее, как бы не нужно будет не доливать топливо, потому что Орион не приспособлен для посадок, а если и сможет он сесть, то жестко и один раз. И взлететь потом точно никто не может, потому что, как минимум, взлетать будет некому, а во-вторых, потому что нет такого механизма. Нужен будет Starship, который лунный, который будет Артемиду-3 уже сажать. Так вот, у нас есть ориентировочная дата, это конец 24 года. А 24 год это уже как бы следующий. Это так, просто напоминание, что уже год 23. И для меня до сих пор где-то вот я еще ментально в районе 20-го нахожусь. Будут активные тесты проходить уже начиная с этого лета. Будут начинать интегрировать твердотопливные ускорители, будут начинать интегрировать РС-25 с ракетой, будут начинать интегрировать Орион с защитным щитом, и вот это все тесты, будем смотреть, как это все будет проходить. Но я напомню, что изначально администрация Трампа и во главе с Брейденстайном у НАСА тогда сказали, это было достаточно давно уже, но изначальные планы, я напомню, что в 2024 году нужно людей посадить на Луну, и мы к этому идем. Ну, как видим, к 2024 году никто сажать людей на Луну не будет, Артемида 2 только полетит в 2024 году, а, как мы знаем, в переводе на человеческий язык, когда тебе НАСА или кто-нибудь из ракетной индустрии говорит, что, ну, в конце 2024 года, это, скорее всего, значит, в начале 2025, в первой половине. Но посмотрим, возможно, мои пессимистичные прогнозы здесь не будут очень актуальны. Так, тут еще важно сказать, у нас такой сейчас небольшая перебивочка на партнерский блок, потому что мы в очередной раз запартнерились с Латвийским радио 4. Мы уже, я думаю, если вы давно слушаете, знаете, что мы с ним не первый раз работаем. Они в рамках своей деятельности выпускают в том числе много разных подкастов. У них есть «Природа вещей», о которой я вам много-много раз рассказывал. Наверное, вообще мой любимый их подкаст из всей линейки. Наверное, правильнее всего будет его писать, что в нем идет речь о естественных науках, в том числе иногда о физике и астрономии, приглашаются эксперты, раскрываются довольно интересные вопросы, так что это, скажем так, как я уже сказал, один из моих любимых подкастов в их линейке. У них также есть подкаст «Дикая натура» о животном мире и не только. Они делают проект, как по мне, очень важный, называется он «Предохранитель», и там они берут интервью у украинцев и освещают ход войны. Они показывают волонтерскую деятельность, они показывают деятельность медиков, они показывают деятельность партизан. Это все, как по мне, очень важная в сегодняшнем информационном поле вещь, и очень круто, что они такими подкастами занимаются. И вот у них есть еще один подкаст, который называется «Форма выражения». И, наверное, правильнее всего будет его описать как подкаст о ментальном здоровье. Я вот, честно говоря, не очень люблю штамп там «психология» в контенте, потому что, мне кажется, в общем, есть коннотации, скажем так, не самые правильные с этим связаны, поэтому мне кажется, что именно «ментальное здоровье» — это более правильный термин. Ну, всех нас плавит по-разному, меня в том числе, и сейчас, ну, наверное, как никогда важно уделять внимание своей кукухе, потому что если она потечет, то, как минимум, вы не сможете в нужный момент правильно среагировать, там, помочь людям, которые рядом с вами, ну, и себе тоже, естественно, помочь не сможете. Поэтому, если вы что-то подобное чувствуете, ну, необходимость в таком контенте, попробуйте подкаст, он, как и остальные подкасты Латвийского радио 4, имеет довольно четкий формат, имеет регулярность, так что ссылочка будет в шоу-нотах, ну или ищите по названию в своем подкаст-плеере, называется он «Форма выражения», ну и там же можете найти другие подкасты от Латвийского радио 4, я их всячески могу рекомендовать. В моем плейлисте они регулярно находятся, и с учетом того, что как много подкастов, ну, по крайней мере, у меня отпали по тем или иным причинам, потому что закрылись или потому что, ну, скажем так, творческие разногласия с их авторами, я думаю, пополнять свой подкаст-плеер можно с помощью вот как раз этих подкастов. Ссылочки есть в шоу-ноутах, ну или ищите, как я уже сказал, по названию. Ну и по запускам, что у нас еще важного произошло? У нас не произошел запуск Relativity Space, 8 марта они должны были запускаться, но в итоге после сначала ресета таймеров они переносят его где-нибудь на попозже, то есть, скорее всего, к следующему выпуску «Теории большой бороды», будет ли уже либо успешная, либо неуспешная попытка. Terran-1 ракета — это не Terran-R. Terran-1 — это вот их относительно маленькая ракета, ее фишка в том, что она использует аддитивные технологии, то есть, по сути, там на очень большую часть из своих деталей напечатана на 3D-принтере, можно так сказать. Понятное дело, что слово 3D-принтер значит очень разные вещи, но тем не менее. И в итоге она не запустилась, но перенести запуск лучше, чем взорвать ракету. Ну и говоря взорвать ракету, у нас был неудачный запуск, долгожданный довольно, ракеты H3 от Mitsubishi Heavy Industries. Это японская, как несложно догадаться, компания. И как раз вот это пример, вот я вам говорил, когда
вначале про вулкан речь шла, я вам говорил о том, что да, супернадежная компания, но может свою первую ракету запустить неудачно. Дело в том, что H2 летала супернадежно последние там чуть ли не 20 лет, у нее не было ни одного сбоя, да, понятное дело, там каденс был совсем не такой, как у какой-нибудь SpaceX, но тем не менее супернадежная ракета, а тут новое поколение, и в итоге что-то пошло не так, более того, мы знаем, что пошло не так, по крайней мере, да. Дяденька, я знаю, что у вас сломалась машина. Но вот и так, мы знаем, что сломалась вторая ступень. Первая ступень как раз, наверное, наиболее критически важная, потому что она водород-кислородная, и она отработала успешно, а вот вторая ступень не смогла зажечь двигатель, и в итоге был послан сигнал на самоуничтожение ракеты. Там был японский спутник, который, естественно, не пережил данный запуск. В своем стиле все жутко извинялись и каялись срочно исправить, найти причины и исправить все. Ну, да, когда что-то не так идет. Я думаю, многие видели, как вообще в восточных странах относятся, да, руководство, как они приносят публичные извинения и так далее. Неплохо бы, да, иногда брать на себя ответственность за такие вещи в этом плане. Наверное, идею, которую можно было бы более широко адаптировать по миру. Это уже, да, в другую сторону. Главное, что H3 от Mitsubishi Heavy Industries, к сожалению, первый свой запуск провела неудачно. Но это, как бы, опять же, часть ракетной индустрии, поэтому вот так вот. Другая еще новость, да, вот от японских компаний, которые, ну, не совсем космическая, но связана с космосом. Дело в том, что тут одна японская компания собирается запустить туристические полеты на шаре в стратосферу. Ну, это не совсем космос, это можно посмотреть на черноту неба на нужной высоте и увидеть кривизну Земли. Там такая капсула на два человека, одно из этих мест будет отведено пилоту. Поэтому там романтический какой-то вечер на двоих провести, глядя на закат над почти космосом, не получится. Придется, разве что только вы жена пилота или муж пилота. Тут как бы, во-первых, не полный гендер пилота не обозначенный, а тем более уж вы понимаете. Так вот, $175 тысяч будет это все стоить, и, в принципе, сейчас много компаний, которые подобные стартапы пытаются сделать. Вот из последних, которые я слышал, она называлась Space Perspective, но там гораздо большая капсула, там из серии, там, по которой можно ходить, и в которой будут вмещаться там 10 человек, что-то в этом роде. То есть такой дирижабль почти, который в космос может почти улетать. Но понятное дело, что до космоса там довольно далеко. Космос начинается у нас официально на 100 километрах из-за линии Кармана. Здесь никаких 100 километров не идет. Ну, посмотрим, как вообще вот эта вот индустрия туризма на высотных шарах она будет развиваться. Ну и последняя на сегодня новость, довольно поучительная, потому что она показывает, как мне кажется, важную вещь, что если ты задаешь правильные вопросы, неважно, сколько тебе лет. Тут, опять же, это много где разошлась новость, что канадские школьники смогли сделать открытие, о котором НАСА не знала, и потенциально спасти жизни будущих астронавтов. Что они сделали? Есть такая программа от НАСА, которая позволяет делать эксперименты детям. Она называется Cubes in Space, по-моему, да? Могу здесь ошибаться. Но главное, что там такие маленькие капсулки запускаются, опять же, на шарах в высокие слои атмосферы. И после этого эти эксперименты возвращаются на Землю, и с ними можно что-то делать. И вот канадские школьники 9-12 лет решили протестировать, как будет вести себя эпинефрин в условиях, приближенных к космосу. Эпинефрин — это штука, которая спасает жизнь от анафилактического шока при аллергиях. То есть, я думаю, опять же, я сам аллергиком не являюсь, но знаю по фильмам, знаю по там, знакомым своим, да, у которых есть аллергия, что есть такие штуки, они называются эпипен. Это такая шприц с эпинефрином, который, если что, нужно быстро себе ввести и таким образом подавить эффекты от аллергии. Зачастую, как я уже сказал, это может быть вопрос жизни и смерти. И как оказалось, что в некоторых случаях, из, опять же, возвращенных на Землю своих образцов, школьники эти выяснили, они отнесли образцы в лабораторию после того, как запустили в высокие слои атмосферы, и оказалось, что эпинефрин разлагается и, во-первых, становится менее чистым, что может повлиять на его функцию, а во-вторых, там даже какие-то ядовитые могут быть последствия от разложения под действием радиации. То есть, грубо говоря, эпинефрин на МКС, если он бы там полежал и подвергался воздействию космической радиации, он бы, скорее всего, во-первых, утратил свою необходимую функцию при случае, да, какой-нибудь приступа аллергии, а во-вторых, он мог бы в итоге еще и хуже сделать. Да, там, понятное дело, на... Чтобы какие-то делать выводы там далеко научные, нужно гораздо большую выборку, гораздо более сложный эксперимент, но тем не менее это эксперимент, который не проводился ранее и который в принципе, ну, НАСА и другие космические агентства, они не знали о том, что эпинефрин вот в условиях приближенных к космическим будет разлагаться. И потенциально, если бы вот школьники не провели этот эксперимент, и об этом никто бы не подумал, какой-нибудь космонавт-аллергик в итоге, да, это не обязательно, понятное дело, что там отбор проходит, вряд ли аллергиков пустят, но, например, при развитии космического туризма кто-нибудь мог взять с собой вот этот вот самый шприц с эпинефрином, получить какой-нибудь приступ аллергии, не знаю, на МКС или по пути к МКС, уколоть себе эпинефрин, он не подействовал, все, как бы печальные последствия очень. Так что вот важно задавать правильные вопросы, и именно это позволяет нам двигать в том числе науку вперед, и несмотря на то, что это были дети, и несмотря на то, что были школьники, вот они смогли задать правильный вопрос, провести простой эксперимент, и дальше уже возможно, как я уже сказал, потенциально спасти жизни в будущем. Понятное дело, это все сослагательное наклонение, но тем не менее. А еще одна важная часть, которая на этой неделе была... Я сказал, что это будет последняя новость, но я вспомнил еще одну новость, которая была. Это то, что Китай продемонстрировал 10-метровый бак для будущей своей ракеты супертяжелой, которая называется «Великий поход 9». Это бак все еще для старой версии ракеты. Они недавно представили новую версию ракеты. И это, конечно, ну, внушающее такое вот сооружение, несмотря на то, что это всего лишь бак для топлива. Но 10-метровый диаметр такой штуки, и вообще изначально ракета планировалась как в основании у нее там 10,6 метров диаметр, и раньше она была трехступенчатая, и верхние ступени были меньше в диаметре, не так давно они показали новую версию на там одной из выставок, и в итоге, по крайней мере, в текущей своей версии, Великий Поход 9 может быть полностью вот такой, полностью ракетой, на которой на всем своем протяжении, на всех трех ступенях будет 10,6 метров в диаметре. Я напоминаю, что Starship, супербольшая ракета, дофига огромная, она 9 метров в диаметре, тут 10,6. При этом переиспользуемой они ее планируют сделать, ну, как минимум первую ступень, возможно, вторую. Третья ступень, скорее всего, будет одноразовой. Но, опять же, Китай в своих таких посылах очень не публичная страна и не любит активно делиться своими планами. Но мы уже знаем давно о том, что они планируют как минимум клонировать Starship, мы видели несколько вариантов, там, презентаций, утекшек и так далее. Мы точно знаем, что они активно смотрят в эту сторону, активно что-то разрабатывают. Мы регулярно можем слышать о китайских компаниях, которые пытаются повторить успехи Falcon 9. Да, пока что Китай не возвращает свои ступени ракет орбитальные, но они явно к этому стремятся. А 10-6-метровая ракета... Это прям что-то вау, и мы, видимо, идем в это самое будущее, где-то к 30-м годам, я думаю, будет у нас несколько ракет под 10 метров в диаметре, и, соответственно, сможем выводить полезные нагрузки за раз гораздо больше. Да, ну и опять же из там утекших документов и так далее, из тех данных, которые есть на сегодняшний день, вот как раз Великий Поход 9 сможет, по идее, выводить 150 тонн на низкоокалоземную орбиту и там 50 с небольшим тонн к Луне, что очень-очень впечатляет. И вот вам конкуренция Старшипу. Понятное дело, не в коммерческом, наверное, плане, потому что вряд ли кто-то будет коммерческие запуски делать с Китаем. Но это хорошо. Давайте так, конкуренция для Старшипа — это хорошо, и я рад, что мы к этому идем. На этом буду сегодняшний выпуск заканчивать. Вот такой у нас продуктивный, много про ракеты, про запуски, про вот это все. Как никогда интересная неделя получилась. Ждем в будущем запусков Relativity Space. Уже, я думаю, к следующей неделе у нас будут результаты. Ждем каких-то новостей по первому орбитальному полету Старшипа. Тоже должны скоро быть новости. И, может быть, даже дату нам назовут предварительную. Так что много чего стоит ожидать. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Не забывайте посмотреть, послушать, проверить для себя подкасты Латвийского радио 4, моих хороших друзей. Конкретно ссылочка будет на форму выражения. Ищите в своих подкаст-плеерах. Ну и на этом, пожалуй, все. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.